Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Сегодня вступил в силу указ президента России об уничтожении санкционных продуктов. Избавляться от них решено любыми способами, хоть выкидывать или закапывать. Условие одно – чтобы все было в рамках законодательства об охране окружающей среды. В свою очередь, число граждан, не согласных с указом, растет. В интернете продолжается голосование против уничтожения санкционной продукции. Под петицией, адресованной президенту Владимиру Путину и российским парламентариям, подписались уже около 300 тысяч человек. Простые люди полагают, что решение об уничтожении продуктов питания аморально, особенно в условиях тяжелой экономической ситуации в стране. О моральной и политической сторонах одного из самых громких за последнее время указов рассуждает наш обозреватель Олег Николаев.
Ну вот, приехали. В советские времена кадры уничтожения продовольствия нам показывали только в хронике Запада, например, времен Великой депрессии. Трактор, давящий апельсины, молоко, текущее по земле и так далее. Теперь мы все это будем иметь у себя, причем не только на границе, но и в глубине страны, где на складах будут найдены санкционные продукты. С политической точки зрения оно, конечно, верно. Если уж объявили санкции, то надо держаться. Тем более, что желающих обойти их, скажем, через третьи страны, достаточно, и методики тоже отработаны. Но у проблемы есть еще и психологический аспект. Прошлый век выдался для нашей страны очень тяжелым, и еще живы миллионы людей, которые хорошо помнят, что такое голод. Впрочем, и по теперешним временам какая-нибудь баба Таня с ее огромной 8-тысячной пенсией может не понять, как столько добра можно сжигать или топтать бульдозером. Тем более, что все и в России, и за ее пределами знают, как растут цены на продукты. Как пишет австрийская газета Der Standard, цитата, «Самой большой проблемой для россиян стал рост цен на продукты питания. В настоящее время цены на продукты увеличились на 18,8% по сравнению с июлем 2014 года. Такие продукты, как хлеб, молоко, сахар и даже рис, существенно подорожали, не говоря уже о мясе и сыре». Конец цитаты. На фоне всего этого такие броские политические жесты, как уничтожение еды, могут показаться чрезмерными и трудно будет убедить в их правильности. А выход есть и достаточно простой. Например, передать детским домам, домам для престарелых и другим подобным заведениям. Можно отправлять в качестве гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую республики. Ничего особенного сложного, была бы охота и уважение к собственному народу, который на генетическом уровне знает, что такое осьмушка черного хлеба в день. Олег Николаев, «Красная линия».
Указ об уничтожении запрещенных к ввозу в Россию продуктов только вступил в силу. Об эффективности его исполнения пока говорить рано. О том же, как сегодня государство пытается бороться с контрабандной продукцией, расскажет Марина Крохмаль.
С момента введения санкций в нашей стране прошло уже больше года, однако любителей заморских продуктов не становится меньше. Мы побывали на трех рынках Москвы и убедились, запрет писан не для всех. В борьбу с контрабандой запрещенных к ввозу продуктов вступил Минсельхоз. В министерстве предложили уничтожать продовольствие, привезенное в страну в обход эмбарго. Соответствующий указ подписал президент. Решения об утилизации продуктов будут принимать Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
И вот эта тройка надзорных органов должна принимать решение. Первое, процедура. Составляется акт, в котором... Значит, описывается, что изымается, в каких количествах и у кого. После того, как акт составлен, принимается решение вот этой тройки о том, что теперь делать с этим продуктом. Его, так сказать, закопать, его на мусорку отвезти, или его сжечь, или что с ним сделать.
Подобные действия в Фонде защиты потребителей считают неразумными. К тому же в указе четко не прописано, как именно нужно избавляться от контрабанды. Уничтожение может проходить любым способом. Главное, чтобы законы о защите окружающей среды были соблюдены. Однако пока говорится только о том, что продукты будут выливать, давить бульдозером, перерабатывать в корм для скота.
Ну давайте сделаем костер и сожжем, вот как раньше инквизиция книги жгла на площадях, да? Ну это же глупость. Когда выходишь из подъезда и видишь, что в мусорных баках копается двое мужчин и ищут там остатки еды, а в это время по телевизору показывают, как сжигают пармезан там или хамон, или, так сказать, окорок какой-то, наверное, это не очень здорово.
Новость об уничтожении продуктов вызвала широкий общественный резонанс. Человека, который был бы за уничтожение продуктов, найти оказалось непросто.
Пусть они эти продукты отдадут бедным.
У меня просто родители пережили войну, отец принимал участие. Уничтожать продукты вообще преступно.
Я не знаю, кто там вообще такой молодец. Посмотреть бы ему в глаза, честно, откровенно. Кто это такое придумал? У него все в порядке с головой или нет? Или он перегрелся?
Насколько этот указ поможет в борьбе с контрабандой, покажет время. Однако о способах его исполнения можно говорить уже сегодня. Ведь работать этот указ может не только в соответствии с законами об охране окружающей среды, но и в соответствии с человеческими законами. Например, с законом «Помоги ближнему». Марина Крохмаль, Николай Домрин, «Красная линия».
Все сжечь дотла. Санкционные продукты питания будут уничтожаться в так называемых инсинераторах, мобильных сжигателях. 20 машин уже доставлены на пограничные пункты России. Разработкой инсинераторов занимались ученые из санкт-петербургской компании «Турмалин». Эти аппараты способны превратить любую органическую массу в горсть угольков. Рабочее название сжигателей – мобильный крематорий.
Вот что осталось примерно от полутонны хамона и пармезана. Вот это зольный остаток. Вот так он выглядит. Его очень мало, потому что сыр, ну и вообще любые продукты, это набор жиров, белков и углеводов, поэтому это все очень хорошо горит. То есть это было очень много сыра и было очень много мяса. Вот что от него осталось.
Изначально машины предполагалось использовать для экологически чистой утилизации отходов. Сегодня этим изобретением нашли другое применение. Особенно цинично то, что еду собираются уничтожать машинами, произведенными в городе, население которого голодало при блокаде.
Положение, которое сегодня складывается в социально-экономическом развитии России, очень тревожное. В первую очередь это связано с наступлением олигархической власти на социально-экономические права трудящихся. Внутренняя политика становится все более нетерпимой, об этом заявил, открывая очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий 4 августа, его руководитель, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он отметил, что в последнее время в ЦК КПРФ приходит все больше обращений граждан по жизненно важным для народа вопросам. Так, например, москвичи стали получать новые платежки за услуги ЖКХ и просто возмутились. Их оплата увеличилась на 30-35% за счет так называемого капитального ремонта зданий и лифтов. Правительству Медведева не удается стабилизировать уровень цен на продукты питания и товары первой необходимости. Уже в 16 регионах России, а к ним подтягиваются и другие, отменяются остатки льгот для населения, которые позволяли многим ветеранам и пенсионерам хоть как-то выживать в трудной ситуации. Повсеместно предприятия испытывают трудности с получением кредитов, некоторые еле-еле волочат существование, отправляют большое число работников в вынужденный отпуск без содержания. Все эти процессы вызывают законное возмущение людей, подчеркнул Кашин. Как можно мириться с галопирующими ценами на все и вся, от продуктов питания до услуг ЖКХ? В правительстве Медведева, видимо, считают, что в кошельках россиян еще достаточно денег, и их можно выгребать оттуда большой лопатой. Но это далеко не так, что и демонстрируют народные протесты. Еще одной такой демонстрацией должна стать всероссийская акция протеста против социально-экономической политики правительства Медведева, которую и готовят организации КПРФ вместе с их сторонниками, сказал в заключении Кашин. Предполагаемая дата проведения акции – 29 августа. 4 августа коллектив рабочих 25-го цеха Саратовского завода автономных источников тока объявил забастовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты. По словам рабочих, причиной объявления забастовки послужило циничное заявление администрации завода «Зарплаты нет и не будет». Причиной резкого ухудшения финансового состояния Саратовского завода автономных источников тока послужило расторжение многомиллионного контракта на поставку аккумуляторов для РЖД. Один из заместителей главы РЖД Владимира Якунина почему-то решил, что российской железной дороге лучше закупать американские аккумуляторы. Это решение было принято в условиях широко разрекламированной в СМИ программе импортозамещения и при наличии американских санкций против России. Интересно, как айфонолюбивый премьер Медведев смог бы прокомментировать столь патриотическое и, наверное, нисколько не ангажированное решение чиновника от РЖД с учетом углубляющегося экономического кризиса в России. В итоге Саратовский завод автономных источников тока потерял заказ, и на предприятии сложилась тяжелейшая ситуация с выплатой зарплаты, приведшая трудовой коллектив из 700 человек на грань социального взрыва. Возмущенные отключением света краснодарцы перекрыли улицу Сормовскую. На место происшествия выехали чиновники, полицейские, представители электросетей и прокуратуры. 4 августа около 20 часов 10 минут в Краснодаре на перекресток улиц Сормовской и 30-й Иркутской дивизии вышли возмущенные жители местных домов. Устав от систематических отключений электроэнергии, они перекрыли для движения улицу Сормовскую. Кроме того, люди заградили проезжую часть своими машинами. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил Артем Коваленко, официальный представитель Управления внутренних дел России по Краснодару. Движение по улице Сормовской затруднено. Электросети Краснодара не справляются с августовской жарой. Уже несколько дней в городе происходят аварийные отключения электроэнергии. Согласно закону об обязательном медицинском страховании, граждане России имеют право обращаться за медицинской помощью по полису ОМС в любое медицинское учреждение, которое в этой программе участвует. Оно не обязательно должно быть государственным. Больница может быть и частной, и ведомственной. Инициатива с лозунгом «Поверь чиновнику» ширится на просторах российского интернета. Участникам предлагается всего-то навсего следовать этому самому закону и обещаниям чиновников, попытаться прикрепиться к одной из ведомственных или частных клиник. В Москве особой атаке подверглись медицинские учреждения администрации президента, ФСБ, МВД, Минобороны, там, где лечатся чиновники и блатные. Поскольку после всех оптимизаций и сокращений попасть в простую поликлинику в Москве практически невозможно. 37% россиян за последние полгода не смогли попасть на прием к самому обыкновенному участковому врачу из-за его отсутствия или очень длинной очереди. Акция показала, что практически никому не удалось попасть на прием в ведомственные и частные клиники бесплатно, по полису. Частники ссылаются на низкие тарифы ОМС и не обслуживают клиентов с полисами. А в ведомственных поликлиниках заявили, что они переполнены прикрепленным населением и не могут взять на медицинское довольствие новых граждан. В общем, москвичи еще раз убедились в том, что законы у нас не работают, в том числе и об обязательном медицинском страховании. И вообще, вся система ОМС глубоко порочна и направлена на развал здравоохранения. И только советская система, известная как система Семашко, сможет восстановить российскую медицину. Ежегодный ущерб от преступлений и коррупционной направленности в России, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. По словам, за последние полгода в России возбуждено около 11,5 тысяч дел о коррупции. Он отметил, что коррупция в России наиболее распространена на низовом уровне. Взятки врачам, учителям, и это понятно, в высших эшелонах власти, взятки непопулярны. Там занимаются прямым распилом государственного бюджета.
По данным экономистов, инфляция в России достигла 15%, в основном за счет резкого роста цен на ЖКХ в июле месяце. В Воронеже уровень инфляции превысил 10%, что гораздо выше оптимистичных прогнозов правительственных чиновников. И судя по сообщениям информагентств и интернета, их надежды на скорое окончание кризиса довольно-таки призрачны. По итогам заседания Совета директоров Банка России и по прогнозам Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, цена на нефть на уровне $60 за бочку сохранится, по крайней мере, до 30-го года и только потом начнет расти. А это значит, время безумного хапа на продажу углеводородов прошло, и надо наконец-то начинать развивать промышленность. Так считают не только коммунисты, но и здравомыслящие специалисты либерального толка. Однако правительство этого
не слышит и слышать не хочет. Американская компания «Аборт», купившая воронежский хирфармзавод, передумала закрывать предприятие. Но теперь завод будет переориентирован на западный рынок. Президент подразделения фармацевтической продукции корпорации «Аборт» Майкл Вормут в интервью агентству РБК рассказал о планах компании по развитию предприятия «Верофарма». В частности, «Аборт» инвестирует 200 миллионов баксов в модернизацию заводов в Воронеже и Белгороде, а также завершение строительства нового предприятия в Покрове. В рамках наших планов по развитию научно-исследовательских возможностей компании часть средств пойдет на обучение персонала, проведение доклинических и клинических исследований, начатых Верофармом еще до сделки, приводит РБК словам Майкла Вормута. По его словам, американская компания займется расширением ассортимента онкологических препаратов, выпускаемых Верофармом, с последующим развитием международного бизнеса. Наша главная цель – производить продукцию, отвечающую потребностям рынка, таким образом, чтобы они могли быть использованы в других странах. Мы рассматриваем Верофарм как платформу, которая позволит нам разрабатывать и выпускать препараты для экспорта, уточняет Вормут. Напомним, американская фармацевтическая компания «Аборт» завершила сделку по приобретению российского фармацевтического производителя Верофарм, владеющего в том числе заводом в Воронеже, в декабре 2014 года. 98% акций перешли под контроль компании «Аборт» всего за 16 миллиардов рублей. Русские хакеры взломали сервак администрации президента Украины Порошенко. И вот что на нем нашли.
Мы, Киберберкут, продолжаем находиться в компьютерных сетях киевской хунты. На этот раз мы взломали сервер администрации президента Украины. Этими словами, всего неделю назад группа украинских хакеров, называющая себя Киберберкут, представила публикацию личной переписки Петра Порошенко с Джорджем Соросом, в которой Сорос учит Порошенко, как немедленно потребовать от США поставки на Украину летального оружия. Эти ребята из Киберберкута работают очень серьезно, а как распорядиться их информацией – это уже дело каждого. И именно поэтому особого внимания заслуживают еще два взлома секретных документов на этой неделе. На этот раз добычей Киберберкута стали сразу два больших массива. Первый о ситуации на прифронтовых территориях Донбасса наглядно демонстрирует осведомленность официальных властей США о том, что на самом деле там происходит. А речь идет о грубом нарушении Киевом Минской договоренности и откровенной фальсификации, в которой принимает самое непосредственное участие, когда оказывают эти документы сотрудники американского посольства на Украине. Второй пакет документов еще интереснее. Это своего рода план масштабной информационной кампании. Часть вот той самой гибридной войны, о которой так много говорят в последние месяцы на наши западные партнеры. Вот только эта война объявлена нам с вами. И планы атак уже готовы. Театр войны в действии определен.
Направляю снимки, которые могут стать для вас серьезной проблемой. Подумайте, как это можно будет объяснить, если они попадут в мониторинговую миссию. Пообщайтесь с руководителем группы и придумайте, как можно будет оправдаться или объявить снимки фейком.
Это пишет Татьяна Подобинская-Штык, гражданка США, работающая в киевском посольстве. И пусть вас не сбивает с толку ее вполне мирная и скромная должность советника паше по культуре. Приложенный к письму ZIP-архив, госпожа Штык просит как можно быстрее передать генерал-майору вооруженных сил Украины Тарану, который вот ведь в течение обстоятельств возглавляет группу украинских экспертов в совместном центре контроля и координации прекращения огня. То есть именно генерал-майор Таран должен следить за соблюдением минских договоренностей. Именно ему гражданка США отправляет спутниковые снимки, которые явно свидетельствуют, Киев плевать хотел на все переговоры и меморандумы. Киев хочет войны.
Снимок первый. 10 мая. Населенный пункт Катериновка. Отчетливо видны три полевых орудия. Калибр явно больше 100 миллиметров. До линии соприкосновения 18 километров. Снимок второй. Азов. Кольцо. 10 километров до линии. 4 буксируемые гаубицы калибра 122 миллиметра.
Итак, на каждом следующем снимке. Здесь три орудия, тут гаубицы Гиацинт-С, на следующем снимке гаубицы Гвоздика. Установки Град, еще установки Град, снова Гвоздики. Одним словом, все то, что Киев обещал отвести от линии соприкосновения на безопасное расстояние. Все то, из чего Донецк, Горловку и десятки других населенных пунктов, где нет даже вооруженных автоматическим оружием ополченцев, украинская армия каждую ночь поливает огнем и свинцом.
сведениям Гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков. Температура ночью 10-15, днем 24-29 градусов. В выходные будет еще жарче, днем до 34. Мы передавали последние известия. Передача «Время, события, люди». Почему у нас в России кризис, хотя и нефть есть, а в Белоруссии нефти нету и кризиса тоже нету? Журналисты телеканала «Красная линия», побывавшие в соседней республике, утверждают, что все дело в плановой экономике.
Наша экономика выходит на длительный отрезок почти нулевого развития. Прогнозы специалистов, в том числе из Института проблем управления Российской академии наук, крайне неутешительны. В ближайшем будущем все это грозит нам тем, что даже не сотни тысяч, а миллионы человек останутся без работы. Можно ли этого избежать? И что для этого нужно сделать? В ответах на эти вопросы лежит ключ к будущему всей страны. И опять мы возвращаемся к опыту Беларуси. В свое время Россия пошла по пути либерального реформирования, а белорусы бережно сохранили все то, что осталось у них от Советского Союза. Чем это для них обернулось? Цифры вещь упрямая и показательная. Перейдем к некоторым из них. При кризисном 2013 году в Беларуси экспорт составил почти 43,9 миллиарда долларов. Россия экспортировала товаров и продукцию на сумму 523,3 миллиарда долларов США. Но если пересчитать это на душу населения, то экспорт России оказывается 3664 доллара США, а Беларуси 4636 долларов, то есть на 26% больше, чем в России. Но это не самое удивительное. Давайте представим, что в России нет ни углеводородов, ни металлов с алмазами. То есть всего того, чего нет в Беларуси. Тогда получается, что Беларусь экспортирует в 7 раз больше, чем Россия. Хотя у нас вроде бы как рынок. А у них жесткая вертикаль власти и практически плановая экономика. Так как же они нас обскакали? Секрет тут не в чрезмерном трудолюбии белорусов, а как раз в этой самой вертикали власти, в системе управления, когда государство ставит задачи и контролирует их выполнение. У нас вроде тоже вертикаль, тоже вроде ставит задачи и тоже вроде есть контроль. Но в Беларуси почему-то все ладится, а у нас как в песне. Насадили, как ни жаль, наш народ на вертикаль, и удастся нам едва ли слезть с этой вертикали.
У нас дезинтегрированная энергетика. Вот такой же, допустим, комплекс Мосэнерго, это примерно комплекс Белоруссии, даже чуть-чуть побольше Мосэнерго. Но этот комплекс разделен на 14 частей, плюс на верхнем уровне тоже различные деления. А это единый комплекс. Этим самым потеряли главное. Системный эффект. Системный эффект позволяет оптимизировать затраты по всем бизнесам инвестиционного, эксплуатационного, технического обслуживания. Если вы разделили на десятки, сотни частей, то каждый бегает по этому рынку и бегает не всегда искренне, чтобы получить лучшее, а может там, где получить больше откат.
Энергетика – это фундамент развития любой страны. От нее зависит и успешность развития производства, и жизнь рядового гражданина. И в Беларуси это единый комплекс с четким государственным регулированием. Как это было в Советском Союзе? как это остается и по сей день во Франции.
Ну, опыт Франции. Централизованная энергетика. В основном на ядерном топливе. Государственная. С регулируемыми тарифами. Вертикально интегрированная. Балай остается лучшим энергокомплексом мира. Соревновались раньше советская и французская энергетика.
Чем оборачивается в итоге это государственное регулирование? Да как раз тем самым системным эффектом в экономике страны, благодаря которому, например, государство централизованно формирует тарифы в энергетике. А ТЭЦ и сетевые компании, они не торгуют, они обеспечивают бесперебойную работу всей системе. Нет слова «прибыль» в их лексиконе.
Минская ТЭС-3 расчетами с поставщиками не ведет, не формирует собственную прибыль. Основная цель и задача ТЭС-3 по экономической части – вложиться в доведенные затраты.
При выработке электроэнергии белорусы используют газ. Им он обходится раза в полтора дороже, чем нам. Почему при этом за свои киловатты они платят столько же, сколько и мы? Это при том, что российская электроэнергия производится не только на ТЭЦ, но и на гидроэлектростанциях, на атомных станциях, где ее себестоимость в разы ниже. Себестоимость ниже, а цены такие же. Почему? А попробуйте. Перенесите белорусские методы хозяйствования на российскую почву, и тарифы на киловатты у нас в России раза в три будут ниже.
Что организационно является проверенным методом борьбы с кризисом? Слияние и поглощение, позволяющее консолидировать капитал, материальные, людские ресурсы и снизить транзакционные издержки. Это лучшая форма организации компаний во всем мире, во всех отраслях, от сельского хозяйства до энергетики, у нас это запрещено.
Поскольку на сегодняшний день, в принципе, энергетика выполняет свои основные функции, поэтому остро о ее реформировании вопрос не стоит. Она может управляться, теми методами, которыми были заложены еще при формировании энергосистем, то есть в эпоху существования Советского Союза.
В эпоху Советского Союза это когда страна была единым организмом, в котором руки делают то, что решила голова.
Это у нас уже четвертое заседание комиссии, как мы и договаривались, проводим их регулярно. И вот это четвертое заседание посвящено проблемам энергоэффективности.
Мы все помним нашу борьбу за энергосбережение 2009 года. Несмотря на введение в действие свыше 70 нормативных документов, все свелось к внедрению лампочек Медведева.
В России сказали, что поменять лампочки одни на другие, но вместо 100 начали производить 90 ватт. В результате подходы-то не поменялись. Мы же пошли по другому пути. Это должна быть государственно-независимая структура. Конечно, если бы поставили у нас на коммерческую основу, то многие бы зарабатывали на согласовании удельных норм. В 90-м году мы были самой энергоемкой страной, мы тратили 680 килограмм нефтяного эквивалента на 1000 долларов валового внутренний продукт, что было намного выше, чем в Российской Федерации, Украине. Вот мы на сегодняшний день 680 и имеем 210, более чем 3 раза снизили.
Основное у нас это экономия топлива. Это контролируемая величина, и, естественно, ей отчитывается, как можем лишиться зарплаты, также можем и получить и какие-то премиальные.
Средняя заработная плата за 2014 год составила порядка 780 долларов. И это где-то соответствует средней по городу Минску.
Кстати, в Беларуси максимальная зарплата руководителя не может превышать зарплату рядового работника больше, чем в 3-4 раза. И то только в том случае, если предприятие выполняет план. Микроэлектроника – это энергоемкое производство. Чтобы сделать его конкурентоспособным, нужны инвестиции. Если такого понимания нет, работает другой подход. Легче закрыть завод, чем искать пути его спасения в мутных водах рынка. А в государствах, где это понимают, такие предприятия работают и приносят прибыль. Так и на Минском заводе «Интеграл» сработала государственная программа по энергосбережению. Чтобы повысить его рентабельность, был введен новый энерготехнологический комплекс. Теперь он генерирует сразу 3 энергоносителя – электроэнергии, тепла и холода прямо на предприятии.
Внедрение энерготехнологического комплекса, учитывая то, что у нас предприятие энергоемкое, удельный вес топливно-энергетических ресурсов составлял порядка 18%. На сегодняшний день у нас составляет порядка 10-12%. То бишь, ну не сказать, что в два раза, но процентов на 70 мы энергетическую составляющую снизили. В сегодняшний момент «Интеграл» — это, наверное, уникальное предприятие, потому что весь мир работает по импорту с Китая. Мы же работаем в Китае по экспорту.
Промышленность, даже устаревшая, это основа богатства любой страны. Что это у нас самый прибыльный сектор – банки, а самые убыточные промышленности, а, наверное, все не так. Только там богатеет страна, где идет производство.
Для минчан это вполне понятный и правильный тезис. Производство на «Интеграле» развивается, а значит и появляется детский оздоровительный лагерь, медсанчасть, 6 общежитий. За последние 5 лет построили 3 жилых дома для своих работников. Под низкие проценты выдают ссуду на приобретение квартир. Это реальность. А в такой реальности главное, чтобы была работа, были заказы.
У нас за прошлый год темп роста составил порядка 130%, позапрошлый год порядка 120%, поэтому говорить о отсутствии заказов, как бы, ну, с нашей стороны будет нескромно.
«Интеграл» – это лишь малый, но яркий пример государственного подхода к национальной промышленности. И эта система работает везде. Вот в этом совхозе, как и на заводе «Интеграл», главная задача была экономия энергии и, следовательно, снижение себестоимости. Поэтому здесь тоже поставили такую же энергоустановку, как на «Интеграле».
В структуре себестоимости раньше было затраты на энергоресурсы более 50%. То есть вот мы сократили практически в 2 раза сократили расходы на энергоресурсы.
Мы не можем работать без утвержденных департаментом по энергоэффективности норм расходов энергоресурсов на единицу произведенной продукции. Мимо учета не идет ни один, скажем так, ни один киловатт, ни одна гигакалория не проходит. Поэтому все обязательно все учитывается.
За годы аграрной реформы в стране в село было вложено более 50 миллиардов долларов. Именно вложено, а не разворовано. За 2014 год зерна на душу населения в Беларуси произвели 803 килограмма, в России 643. Картофеля в России в 3 раза меньше, мяса в 2,5, мяса птицы в 2, молока у нас в 3 раза меньше, чем у Беларуси. Давайте разберемся. Вот, например, железные дороги в Беларуси, так же, как у нас, государственные. Вот только все сопутствующие вопросы – ремонта, обслуживания, порядка, торговли, общепита и так далее – решаются в Беларуси только государством. Не имеет права отдать в аренду директор вокзала ни одного квадратного метра площади. Прибыли из этой площади извлекает госкомпания сама. Никакой частной шаурмы, никаких рекламных агентств. Бухгалтерия занимается рекламой. И вот вам результат. Вполне себе европейский вокзал, человеческие цены на комфортные электрички, которые не отменяют, а вводят новые.
Уже 4 года у нас швейцарские электропоезда, которые они сегодня курсируют на 2 направления. Города-спутники Минск-Беларусь, Минск-Руденск. На следующем этапе будет в сторону Москвы. Смолевича есть такой районный центр. Популярны эти поезда городских линий. Вот. Плавность хода, отмечают все пассажиры в основном, не слышно ни стыков. Идет поезд как будто по волнам. Ну, комфорт. Люди привыкли к комфорту, с удовольствием пользуются.
Кстати, эти швейцарские электрички только называют швейцарскими. Делают их здесь, в Беларуси. Да еще и нам продают.
Регулирует цены нас на железнодорожный транспорт Министерство экономики. За 10 тысяч белорусских рублей, это меньше доллара наполовину, вот, можно проехать 70 километров на электропоезде. Поэтому я считаю, что этот транспорт вполне доступный для любой категории наших пассажиров. И студента, и пенсионера, и рабочего.
Получается, социально ответственное государство и рынок вполне уживаются в Беларуси. Разница с Россией лишь в том, в чей карман идет доход. Там в государстве, а значит всему народу, а здесь в частную кубышку.
Руководящая организация управления белорусской железной дороги, конечно, нас проверяет. Если мы резко увеличим цену, мы не будем конкурентоспособными, от нас клиент весь уйдет. Поэтому мы контролируем эту ситуацию и стараемся не повышать бестолково эти цены.
Белорусская железная дорога несет на себе огромную социальную функцию, где-то покрывая там расходы доходами от других видов перевозок. Это государственное предприятие. Установлено, ну, пиками.
Единый системный подход к управлению государством – это прежде всего ответственность и контроль. Откат, распил. В Беларуси отчаянных людей, рискнувших заниматься подобными делами, практически нет.
Контролируют правоохранительные органы, контролируют. И госконтроль проверяет, и прокуратура потом проверяет.
Если вы покупаете в 3 раза дороже...
Сразу найдут.
И посадят.
И посадят.
Если вы не укладываетесь в эту экономию, в достижение своих результатов, что за это бывает, в принципе?
Ну... Можно и отправиться в места лишения свободы, можно сказать.
Все люди разные. Либо человек думает, как наладить бесперебойную работу, либо как заработать на доставшейся ему кормушке. Какова система, таков и стиль работы. Возьмем печально известную у нас сферу ЖКХ. Потери тепла, водоснабжение из-за аварий у нас никто не считал. А в Беларуси все по-другому. Экономия во всем, с конкретным результатом, за отсутствие которого голову снимут.
Как вы думаете, ваша система управления, которая создана, да, жесткая, с государством вместе все, способствует решению задач по энергосбережению, улучшению услуг, совершенствование сетей? Или если бы вы ушли в полный рынок, наверное, было бы легче и эффективнее?
Ну, понимаете, если брать моральную сторону этого дела, да, нравственную, это полный просто, ну, коллапс, наверное, был бы, да. Потому что, не знаю, это уже сфера, даже я не берусь ее обсуждать, это какой-то, ну, извините, бандитизм какой-то. Тут только туда можно скатиться.
Бандитизм, да еще узаконенный, это по-нашему. А при плановом подходе к хозяйствованию успешно дела идут и в ЖКХ, и в сфере обслуживания и ремонта сетей. А ведь любой тариф напрямую зависит от их работоспособности.
Каждую пятницу подводим итоги работы за неделю. Все генеральные директора находятся в студиях, они отвечают, как сработали. Любое отключение... Мы его знаем, причину рассматриваем, с чем это связано. Когда мы вышли из Советского Союза, мы убедились, что нам до какого-то определенного промежутка времени нужно где-то вот 4,5-5% ежегодно менять. Тогда количество отказов от отключений будет значительно ниже.
Для того, чтобы реализовать программу и восстановить эти сети, Минскэнерго должен реконструировать в год порядка 100 километров сетей.
Мы приняли несколько лет тому назад в республике постановление, и мы сегодня не имеем права никто проложить сети не предварительно изолированные. А так мы сегодня положим только предварительно изолированные трубы. Для этого в республике создано несколько компаний, я даже боюсь сегодня сказать, их, наверное, уже десятки, которые производят эти трубы, изоляцию производят, поэтому мы в этом плане обеспечены. Сегодня в республике 100% все потребители оснащены приборами учета холодной и горячей воды. Это привело к тому, что сегодня более чем на 30% сократилось потребление воды населением, промышленными предприятиями.
Управление жилым фондом сегодня тоже дело государственное.
В республике Беларусь практически 100% организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, находятся в государственной собственности. А потому что ну, вот сама вся система жилищно-коммунального хозяйства выполняет не только функции зарабатывания денег, она выполняет функции социальные. Были возможные эксперименты по привлечению частных управляющих компаний в эту сферу. У нас большой резонанс получило то, что управляющие компании вводили дополнительные платежи за жилищно-коммунальные услуги, что в большой степени вызывало справедливое возмущение у людей. Поэтому такая форма управления жилищным фондом была признана пока преждевременной. У нас принят такой прозрачный, четкий механизм регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они поднимаются в начале года на весь год, таким образом, чтобы платежи по стандартной двухкомнатной квартире 48 квадратных метров с тремя проживающими не превышали $5.
В 2014 году этот максимальный размер квартплаты составил 3,2% от совокупного дохода для семьи, в которой работают 2 человека, и 6,5% для семьи из 2 неработающих пенсионеров. Средние пенсии, что в Беларуси, что в России, держатся на уровне 10 тысяч российских рублей. Разница в том, что у нас пенсионер платит за такую квартиру 4-5 тысяч, а в Беларуси меньше 1500 в наших рублях. К капремонту подходит также планово и основательно. Ежегодно капитально ремонтируют не менее 2% всего жилищного фонда страны. Речь в том числе и о хрущевках, которые получают в Беларуси вторую жизнь.
В этом доме давно живете?
Да, очень, 63-го года.
На капитальный ремонт вы отчисляете деньги какие-нибудь?
Отчисляем. Вот капитальный ремонт, значит, здесь вот получается 27 714. Это на капремонт, который здесь произошел, конечно, в больших объемах очень. Как вот нам сделали в нашем доме, конечно, очень много сделали. Нас собрали, сказали, что освободите подвалы. Все, как только освободите, с такого-то числа мы начинаем капитальный ремонт. Будут делать вот это. То есть все было нам прописано.
Дома жилые ставятся на капитальный ремонт по результатам обследования. То есть, естественно... Все, что находится в худшем состоянии в первую очередь, то, что в более лучшем состоянии, так сказать, дальше. Вот. Ну, процесс непрерывный.
Процесс идет по всей республике. Ежегодно составляется программа, выделяется под эту программу финансирование, выполняются ремонтные работы. В данном доме выполнялись работы по замене всех коммуникаций. Это газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Заменены стеклопакеты, выполнен ремонт кровли, то есть полностью заменено кровельное покрытие. Также было выполнено благоустройство дворовой территории.
Интересно, сколько платит за такую заботу рядовой житель этой хрущевки?
Площадь 30 квадратных метров, вот, после планировки. И на данный момент я платил за январь месяц 276 белорусских рублей.
276 рублей – это на белорусском сленге 276 белорусских тысяч.
Конечно, это 276 тысяч, то это подъемные очень деньги.
Государственная программа энергосбережения работает и в сфере ЖКХ. И результаты ее работы ощущают на себе простые люди, которым важен конечный результат, а не лозунги и призывы.
Я так особо не вникал в этот вопрос, но то, что вот теплее стало, это однозначно.
Установлена система регулирования, которая в зависимости от температуры нужного воздуха подает тепловой носитель на дом. Конечно, соответственно, у этого уже идет экономия. Установлены в подъездах датчики сенсорные, которые тоже значительно дали расход электроэнергии. Мы видим вот ежемесячно, там тоже процентов, может, даже на 40 даже оно дает.
Дополнительно утепляется кровля, стены, меняются оконные заполнения, подвал утепляется. Дает примерно до 30% экономии тепловой энергии.
Можно без конца сравнивать жизнь в России и Беларуси. Например, ввод жилой площади на 1000 человек в России составил 490 квадратных метров, а в Беларуси 553. Количество легковых автомобилей на 1000 человек в России 258, в Беларуси 290. Безработных там в 13 раз меньше, чем у нас. И семьи разрушаются в 2 раза реже. Вертикаль власти вроде есть и у них, и у нас. Но у нас она ставит своей целью прибыль, а в Беларуси – благо человека. Простого человека, которому без разницы, как это называется – вертикаль, горизонталь. Лишь бы жить было хорошо.
Это волна местного радио.
Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя. идет по лесной партизанской тропе. Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе, только тех давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети хатыни. Молодость моя, полесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забытый давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких
не прилетаю, Беловежская пуща. Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще, как олени с колен, пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен, пью святую родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Смугой охотанных дорог каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог. Пришла Николь уже.
Пассажиры, в связи с тем, что администрация вашей области не платит нашей железнодорожной компании бешеные деньги, все электрички отменены. Господа, не стойте на платформе. Вы можете заказать такси до Графской за 1000 рублей.
При советской власти электрички ходили каждые полчаса, и проезд стоил копейки. Мы вернем твою электричку. Коммунистическая партия Российской Федерации.
Электропоезд Воронеж прибывает на второй путь. Электропоезд Воронеж прибывает на второй путь.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ.